Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архива радио «Радонеж». Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы радиослушателей.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. У нас есть звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, батюшка. Добрый вечер. Раб Божий Игорь вас беспокоит.
Очень приятно.
Батюшка, у меня такой вопрос. Вот я хотел бы задать. У меня, значит, хотел бы как бы
узнать. А не могли бы вы отойти от радиоприемника, чтобы не было фона?
Лучше?
Да нет, не очень. А может, вы отвернетесь?
Вот так может, батюшка. Ну, батюшка, я хотел бы узнать, значит, в чем это, значит, читают в храме 3, 6 и 9 часы. Вот что это означает каждый час?
Еще первый читают.
Да, и первый. Батюшка, вот не могли бы вы еще помолиться обо мне, о болящем, и о моей маме, Алле?
Приходите в храм и подайте записку. С удовольствием помолимся за вас. А час – это есть деление времени, ветхозаветное время. Вот время делилось на 1, 3, 6 и 9 часы. Отмечалось только в дневное время. И поэтому, так как церковь – это есть духовное продолжение ветхого, отмершего Израиля, то многое и из облачения, и из богослужения традиционно у нас взято из храма единственного тогда, который был построен истинному Богу, который был в Иерусалиме и разрушен Титом и Веспасианом, императорами римскими, от которого осталась только одна стена теперь, так называемая стена плача, у которой каждый человек, который сетует о том, что разрушено было это величественное здание, одно из самых величественных строений в то время на земле, язычниками, вот оплакивают это событие и свои грехи, и молятся Богу. Вот. Но в основном это, конечно, люди, которые придерживаются религии, которая называется иудаизм. Вот. А церковь, став Новым Израилем, очень многое восприняла из этой традиции. В частности, вот это деление. Поэтому такое же деление было в Ветхом Израиле, и богослужение устраивалось и по этим же самым часам. Вот, собственно, кратко, что можно сказать. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да.
Батюшка, здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Должен ли священник на проповеди повышать как бы национальный дух нашего русского народа? Именно на проповеди. Спасибо.
Ну, понимаете, во-первых, вопрос долженства, он такой все-таки условный. Апостол Павел, будучи сам великим проповедником, говорил так, что от избытка сердца глаголит уста. И, конечно, во Христе нет ни эллина, ни иудея. А дальше сказано, нет ни мужеского пола, ни женского. То есть это не значит, что упраздняется пол. Все люди становятся бесполые или не принадлежащие никакой национальности. Но, понимаете, все-таки национальное во Христе должно быть преодолено. Вот та любовь ко Христу, она должна превалировать над любовью к Отечеству, к своему народу, к своей семье, к детям, к матери, ко всему тому, что для каждого психически нормального человека дорого и свято. Вот любовь ко Христу, она должна быть именно таковой. Это хотел сказать апостол. Поэтому это, конечно, проявление национализма, это есть христианская немощь. Поэтому, собственно, идеальное условие для развития христианства – это империя, в которой живут сотни народов. Вот как Россия когда-то была. И, конечно, вот только в этой ситуации, когда действительно перед законом все равны, и каждый стоит или падает перед своим Господом, и сам отвечает, и так далее, и так далее. И вот это, собственно, самое главное в душе человека. Принадлежит ли он Богу? И вот в этой любви к Богу все остальные различия, даже такие серьезные, ипостасные, можно сказать, как отличие полов, мужчина, женщина, то и то должны меркнуть. Потому что прежде всего человек, прежде всего душа. Потому что в Царстве Небесном не женятся и не выходят замуж. Там другая жизнь, она чисто духовная. Поэтому и понятно, я думаю, что когда душа покидает тело, то вряд ли возможно определить, какой расы или национальности это была душа. Потому что она не имеет каких-то отличительных таких черт. И потом ведь национальность это, ну, во-первых, такая принадлежность и вообще... Это некоторая новость в мире, потому что еще совсем недавно нигде никому в голову такое деление, оно, собственно, не приходило, потому что, ну, во-первых, мы все братья и сестры, потому что у нас общий отец и общая мать, это Адам и Ева, а душу нам всем дал Господь. А все наши разделения происходят от нашей немощи, от нашей гордости и от нашего невежества. Вот в чем дело. И, конечно, от недостатка любви. Поэтому вопрос, должен или не должен. Потому что, ну вот я, например, человек несовершенный весьма. Поэтому, естественно, я... Люблю свой народ, несмотря на то, что прекрасно вижу все его немощи, недостатки, даже пороки. Вот. И, конечно, какой-то верующий человек, который принадлежит другому народу, но мне гораздо ближе и родней, чем человек неверующий, который... так сказать, отрицает Бога и воспитывает своих детей в жестокости и злобе, конечно, меня дальше, несмотря на то, что мы вроде бы принадлежим одному народу и говорим на одном языке. Поэтому, если есть национализм, который вещь сама по себе, ну, ни плохая, ни хорошая, это, ну, как рост или физическая сила, это все довольно временные вещи. Но если это присутствует в человеке без Христа, то это еще один повод для разделения. То это тогда ужасно. Это иногда доходит до чудовищных, совершенно античеловеческих форм, которые мы вот в национал-социализме наблюдали, так сказать, или, ну, или сейчас наблюдаем там кое-где. Когда вот люди бегут там из других среднеазиатских наших родных братских республик, вот, и вдогонку они слышат слова, что вы все отсюда уедете, мы не будем покупать ваши квартиры, они останутся нам даром. Что и происходит? В этом есть некая, конечно, несправедливость, и прочее, прочее. Но, тем не менее, вот этот факт существует. Вот такой, конечно, национализм. Его приветствовать нельзя. Или когда человека там называют каким-то оскорбительным словом, или человек не считает это слово оскорбительным, а другой человек считает оскорбительным, и он его употребляет, тем самым его обижает. Хотя никто не виноват, что он родился именно сыном этого народа, этого этноса. И все-таки самое важное – это каково сердце этого человека, а не его национальность. Потому что вот видим, как люди разных национальностей, постепенно воцерковляясь, они вдруг приобретают, вот на мой взгляд, русского человека, русские черты. Поэтому, я думаю, Федор Михайлович Достоевский правильно сказал. Каждый только в ту меру русский, в которую он православный. А вот эта православная мера в нас еще весьма мала. Поэтому русскими нас назвать нельзя, потому что мы скорее советские. И такие еще долго останемся. Вот. А уж что будет там со следующим поколением, может, они будут американские, и там еще какие, не знаю. Какие духи будут ими владеть. Поэтому должен, не должен, священник должен проповедовать Христа, и причем распятого, а также небесное царствие. Если он берет какие-то образы из национальной жизни данного народа, то в этом нет ничего худого, и сам Господь прибегал к таким образом, то есть как такой прием. Но если снижать проповедь до уровня проповедания, ну, каких-то национальных обычаев, то это уже будет не религиозная, а такая этнографическая проповедь. Конечно, она в этом смысле будет иметь духовный ущерб. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, благословите раба Божьего Сергия.
Бог вас благословит, Сергей.
Отец Дмитрий, в развитии той темы, что вы упоминали по Бутову, на прошлой неделе Радио России сообщило о том, что президент Ингушетии Руслан Аушев издал указ на период священного месяца Рамадан, мусульманского поста, под страхом тюремного заключения или больших штрафов запретить всем находящимся в республике, мусульманам и не мусульманам, естественно, употребление спиртных напитков, курение, сквернословие. Что было бы замечательно, наверное, то есть отрицательные такие вот вещи прикрывать. Но, простите, не мусульманам. И в России все это. Поэтому как это вот соотнести? Может быть, и нам на период Филиппова поста в Москве ввести ограничения, и тогда у господ Мамедовых и прочего этого рыночного сброда поменьше будет инициативы?
Ну, понимаете, мы в законодательной политике не участвуем. У нас нет партии там русской церкви. Поэтому, конечно, помечтать-то это можно. Потом, не надо Господь Мамедов называть рыночным сбродом, потому что они торгуют, они умеют договариваться с теми, от которых это зависит. А русский человек в это время пьет. Вот, и еще бьет жену, еще отправляет ее на аборты. А вот господин Мамедов может иметь 8 жен или 13, как у самого Мухаммеда. И все его жены рожают. И он к ним иначе относится. И поэтому, так сказать, сила на его стороне. Поэтому мы получаем только то, что мы заслуживаем. Понимаете, мы никак не можем привыкнуть к той мысли, что Россия – это уже не великая держава. Это нищая, пьяная, разворованная страна. Понимаете? И сколько мы там кулаками не стучали, не шумели. Мы не сможем даже, понимаете, отменить по телевидению какой-нибудь показ, какого-нибудь кинофильма. Мы не в состоянии, понимаете? Не сломать телебашню, не вообще заставить правительство делать, что мы хотим. Потому что сила, а теперь сила – это деньги, она совершенно не в наших руках. Поэтому после драки кулаками не машут, понимаете? Как в Косово. Бесполезно кулаками махать. Сербы его потихонечку покидали. Ну, была специальная политика, конечно, Иосипа Броза Тита. Вот. А албанцы рожали по 10, по 12 детей. Поэтому этот процесс, он пришел к своему логическому завершению. Так и придет такое время, когда и на колокольне Ивана Великого, если не настоящие, конечно, последователи ислама придут к власти, а такие вот Мамедовы, тогда засияет полумесяц, а хороший будет минарет. И прочее, и прочее, и прочее. Потому что мы сами, мы же, так сказать, почему мы вымираем? Ну, кричат, что плохие экономические условия, это что ли? Да нет, мы никогда так еще вкусно не жили, как живем сейчас. Если вспомним мы советскую власть. Абсолютно все ее периоды. Вот. Ну, кроме определенного контингента людей. Вот, а сейчас это все гораздо более расширено. Хотя бы число автомобилей в Москве и вообще где бы то ни было. Вот. Да, жизнь стала сложнее, безусловно. Но, так сказать, детей убивают и миллионеры. И это уже просто вошло в привычку. Понимаете? А Мамедов, он рожает детей. Он их любит. Он к жене относится как к животному. Это да. Но это, на это и есть, так сказать, у них специальные книги, где объяснено, какая разница между мужчиной и женщиной. Вот. Поэтому они на этом воспитаны, им трудно это переменить. Поэтому ваши мечты, это есть такие, знаете, воздушные замки. Этого не будет. Я даже уверен полностью, что не наберется и двух десятков молодых людей, которые сумеют организоваться так, не передравшись между собой и не взявши с собой, так сказать, венца, чтобы каким-то образом защитить этот храм. Я уверен, что на 10 миллионов москвичей таких не найдется. Никаких казаков там в папахах и с таким полиэтиленовыми шашками или с папье-маше. В результате это там не появится, которые бы вообще захотят за что-то постоять, или вообще, чтобы нашелся какой-нибудь адвокат, который бы это дело, так сказать, довел бы до конца. Бесплатно. Потому что вот я сейчас сталкиваюсь, мы строим храм на территории Благовещенска в честь новомученика, священномученика Владимира. И когда говоришь русскому человеку, ты знаешь, что вот мы этот кирпич везем не на дачу, а на храм. Вот видишь, документ. Русскому человеку в милицейской форме. Хотя у нас есть пропуск и все. Он все равно требует деньги себе с этого. А иначе он не пропустит. И говорит, оттащу на стоянку, вам это дороже встанет. Понимаете? А он крещеный. Все крещеные. А спросил любого, все веруют. Вот в чем дело. А его жена при этом делает аборты. Поэтому что? Каждый народ получает то, что он заслужил. Вот, поэтому не надо нам как-то ругаться. Надо больше смиряться, молиться, чтобы ситуация менялась. Вот. А иначе именно такая внутренняя, духовная. А так, покричать «Уря!», выпить по этому поводу, крякнуть, поругать власть, которую теперь можно всласть как угодно. Это все, пожалуйста. Покритиковать. Там, в священначале, сказать о том, что вот церковь опять молчит. Ну что, давайте все кричать, а что от этого изменится? Нет, криком ничего не изменится. Поэтому надо как бы с другого конца начинать. Поэтому я сочувствую вашим словам. Я думаю, это само собой разумеется. Но у нас нет реальных сил, чтобы вот некие законы там издать, чтобы рынки, которые в Москве, взять в свои руки, ну или хотя бы в Баку взять в свои руки, или в Грузии взять в свои руки, понимаете? Взять в Грузии в руки все рынки, понимаете? Или, допустим, в Ташкенте. Их же мало, а нас много. Мы свои в Москве не можем. Нигде. Ни в Саратове, ни в Куйбышеве, нигде, ни в Питере. Понимаете? Почему? Да потому что мы спились, изворовались, и мы стали трусы, и мы потеряли своего Бога. Мы можем только убивать своих детей и уничтожать свою печень и сердце алкоголем. А еще при этом покуривать, как какие-то североамериканские индейцы. Поэтому... участь наша незавидная. Если мы не покаемся, что значит обратимся к Богу действительно, серьезно. А у Руслана ушел все в порядке. Я даже уверен, что многие там послушаются. И, так сказать, не только мусульмане. Потому что им там скажут, как в Латвии, где половина русских, то они и будут делать. Как в Казахстане. Понимаете? Там больше половины казахов. Но что им скажут, то они как рабы и будут делать, несмотря на все свое, так сказать, ну, огромную историю, несмотря на то, что они жили в непрестанных войнах, а то, что у них были такие люди, как Александр Невский, Дмитрий Донской. То есть, если бы они хотя бы взяли в руки лыжные палки, то они бы смогли изменить ситуацию радикально. Но... они не могут, как чеченцы, там, завладеть оружием, там, БТРами. Самолеты даже были у чеченской армии. Вот. Они это сделать не встанут. Они могут только пить. И если кто-то вдруг строит дом, так его по телевизору показывают. Что вот он не пьет, а строит дом. Поэтому сейчас ни за какие деньги не найдешь человека, который тебе сделал так, как тебе надо. Приходится нанимать людей откуда-то очень издалека. А в Москве днем с огнем не найдешь. Плати миллионы, а тебе еще сделают так, что тебе через год придется все переделывать. Вот такая ситуация. И пусть кто это попробует оспорить. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божия Михаила.
Бог благословит.
Будьте любезны, батюшка, вот такой вопрос. Все ругают средства массовой информации, но вот у меня немножко другая постановка вопроса. Скрытый вред, наносимый некоторыми радиостанциями, которые одновременно вот час они передают, предположим, Слово Божие, православный священник, потом сразу же идет какой-нибудь христиане-баптисты, потом идет какой-нибудь колдун. Какой-нибудь потом мусульмане передают.
Ну, понятно.
И радиослушатели, к сожалению, с восхищением слушают и то, и другое, и третье, и пятое, и звонят, ах, вы любимое наше родное народное радио, там, предположим. Как вы считаете, вот такое вот радио, вносит оно смятение в души? И небесовское ли это наваждение, вот такая свобода? Спасибо.
Понимаете, какое дело? Вот есть улица, да, Тверская и Ямская. И вдруг по ней прошел мусульманин. А потом прошел индус в челме. А потом прошел православный грек. А потом прошел просто спортсмен, который вообще как-то не задумывается над ней, а думает о том, как ему победить на ближайшей спартакиаде. И так далее. Та же и эфир. Это есть вот, ну, некоторое такое пространство, которое по частям разрезано. И все это как бы в общем котле варится. Вот. Но по милости Божией нам от Господа Бога даден разум. И пока еще доступны библиотеки. Поэтому каждый может, во-первых, напрягать то место, где должен быть у человека ум, и повышать свой культурный, философский, богословский, исторический и разный уровень. И слушать то, что ему нравится. А тот, кто человек восхищается одинаково всем, и, так сказать, запутался, у него каша в голове, такой человек не может ни большого вреда принести, ни пользы. Просто это его, собственно, несчастье, что он как бы не может в этом разобраться. Но будем надеяться, что разберется. Понимаете? Не надо пугаться и бояться того, что не представляет реальной опасности. Понимаете? Что, ну, почему вот, например, наши братья по разуму баптисты не вступают с православной церкви в открытую дискуссию? Или там иеговисты строго-настрого запрещают своим адептам беседовать с православными священниками. Потому что если мы действительно вступим в открытую дискуссию с кем угодно, даже с братьями-католиками или с братьями, там, ну, не знаю, дохалкидонскими церквами, то каждый сможет убедиться, а в чем есть истина. Поэтому некогда коммунисты со своей такой очень простой религией, они отменили вот эти диспуты, которые вначале Луначарский задумал, потому что, ну, как слишком самоуверенный человек, считающий себя сверхкультурным, ну, никогда бы культурный человек не придумал бы себе такой странный псевдоним Луначарский. Уж слишком как-то пошло звучит. Вот. Ну, это, собственно, показывает его уровень, его мышление, его вкуса и так далее, и так далее. Вот. Он думал, что сейчас он. А ничего не вышло. Так же и здесь. Поэтому, ну, пусть баптист скажет то, что он скажет. Каждый, как говорится, покажет только свой ум и свои возможности. Каждая речь говорит сама за себя. Зачем запрещать и так далее. Другое дело, что если мы декларируем демократию, которая есть власть народа, ну а в нашем теперешнем народе 80% людей крещенных и 20% людей, которые, ну, якобы исповедуют ислам. Но из них 5%, может быть, только ходит в мечеть. И вот если взять эту пропорцию, и тогда, вот, соответственно, если мы демократы, то сколько у нас в стране либералов, да? Вот взять и такую пропорцию либералов, дать им возможность вещать на средствах массовой информации. Тогда было демократично. А то в стране немного сочувствующих коммунистам, чуть больше 10%, а все время уделять внимание на каким-то вот проповеди коммунистическим идеям и так далее, и так далее. Вот. А православие занимает чуть не самое маленькое место, хотя их больше всего. Так где же тогда демократия? Какой-то обман получается. Вот это еще можно как-то оспаривать. А так, чтобы запрещать человеку говорить то, что он хочет, то, что он думает, ну зачем? Если он купил эфирное время, если у него есть такая возможность, ну и пусть. А мы, если хотим, всегда можем ручку повернуть и выключить. Но если он кого-то сумеет, как бы это помягче выразиться, оболванить, ну так что ж, можно посочувствовать этому человеку, который пребывает в этом состоянии. Алло, добрый вечер.
Алло. Отец Дмитрий, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а чем отличается вера единоверческая от старообрядческой?
Очень серьезным делом. Дело в том, что старообрядчество – это ересь, а единоверчество – это православие. Просто единоверцы, они совершают свое богослужение по старопечатным книгам. Поэтому чисто внешне, если мы попадаем в единоверческую общину и в старообрядческую, на первый взгляд нам кажется, что здесь все абсолютно идентично. На самом деле нет. Это только сосуд одной и той же формы, а содержимое разное. В старообрядчестве оно, хотя мы по-прежнему так вот по привычке называем это расколом, оно должно давно уже выродилось в секту, в которой нарушена, серьезно нарушена экклезиология. То есть учение о церкви. Все старообрядчество имеет ложную иерархию. А единоверчество иерархию имеет от православной церкви. Поэтому имеет апостольское преемство. Поэтому в этом смысле они, ну вот как православные, есть французы, которые служат по-французски. И даже есть такие, которые служат по латинскому обряду. Но исповедуют они не папизм, а догматы исповедуют православные. Поэтому они являются православными. Хотя внешне они отличаются, у них и обрядность и так далее. Вот в чем дело. Главное в исповедании веры, а не в той традиции, которой человек принадлежит. Поэтому у старообрядцев там есть иконы. Есть совершенно изумительные, прекрасные, православные, древние иконы. Но у них есть книги, в которых есть, ну, некоторые такие ошибки, даже такие, может быть, серьезные. Но так в целом, в процентном отношении, незначительно. Но как они читают эти книги совершенно механически, а уж слушают тем более механически, совершенно не понимая смысла того, что они читают. Поэтому они даже христианство воспринимают уже совершенно в искаженном смысле. Я даже вот на минутку, если представить, что православие исчезнет, непонятно, чем жить старообрядчеству. Потому что они, ну, ни один старообрядец, он не знает, что такое христианство. Совершенно он как бы не в курсе дела. Для него важны совершенно другие вещи. Но Иисус пишется с одной «и» или с двумя. Он не может понять, что вот по-английски это «Jesus», и, так сказать, и как быть англичанин. Это, а уж то, что каким образом они приобрели иерархию, и каким образом они вообще об этом умалчивают обычно. Ни один старообрядец, мирянин вам этого не расскажет. Да и потом у них нет ни одного высшего учебного заведения, где бы они могли бы это как бы изучить. Вообще никакой исторической науки. А вот. И, а то, что они говорят вообще о православной церкви, то ну, на официальных приемах все корректно. А так между собой это одна хула. Никак, как кроме никоняне, или там щепотники православную церковь не называют. Хотя Никон никакого отношения к старообрядчеству вообще не имеет. И гонения на этот обряд воздвиг совсем не Никон, а царь, царская власть. И вообще всегда расколы, вот взять, например, сегодняшний раскол на эстонской земле, он устроен исключительно государственной властью. Или на Украине. Без поддержки государственной власти разве могло бы такая куча православных и псевдоправославных церквей там бы образоваться? Совершенно, так сказать, ну, абсолютно разного достоинства, начиная от полных шарлатанов и разбойников, кончая всякими такими проблематичными вещами и законной православной церкви. Разве могло? Да нет. Пользуясь полным невежеством народа, ну, жулики и жулики. Каждый на своем делает капитал. Один секту изобретает, другой считает, что больше денег соберет на православии. И любому из них дай достаточную сумму денег, ну, такую крепкую, которая будет превышать то, что он здесь имеет. И он тут же перейдет тебе куда угодно. Может даже сделать опыт. И уверен, что он увенчается успехом. Потому что их Бог не Христос, а деньги. Совершенно другая вещь. Хотя может рядиться в любые ризы. Вот, поэтому, несмотря на овечью шкуру, волк-то он все равно весьма сильно проглядывает, потому что эти овцы все, вот зайдите в Старобрядческую церковь, и на вас начнут рычать, потому что это не овцы, а если овцы, то совсем не Христовы. Нет, это волчий рык. Вы сразу в этом убедитесь, какой там дух носится. Совершенно далекие от православия. Возьмите любого православного старца, святого, даже из ныне живущих, и сравните. Это совершенно очевидная вещь даже в духовном плане. Вот, хотя можно и о экклезиологии поподробнее поговорить, вот, но просто в таких коротких передачах этого не следует делать, лучше посвящать им отдельные лекции. Ну, а потом есть книги. Слава Богу, сейчас все доступно. И, например, есть такая книга «История Белокреницкой иерархии». Самый такой крупный вот, из общин старообрядческих. Почитать, как вообще. И за какую сумму была получена эта иерархия и от кого. И тогда все станет на свои места. А единоверчество – это чистое православие. Только единственное, служит по старопечатным книгам, потому что с них сняты клятвы на соборе, по-моему, 71-го, что ли, года. Сейчас не помню, 61-го. Просто забыл. Вот. Есть еще звонок, да? Алло, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка. Раба Божия Галина. Приближается пост рождественский, а я в связи с заболеванием легких нуждаюсь сейчас в калорийной, жирной пище. И, к сожалению, не могу пойти взять благословение в храм у батюшки на послабление поста. Скажите, пожалуйста, как мне быть?
Дело в том, что в уставе написано, и мне приходится каждым постом этом повторять, что больным пост ослабляется. Больше тут ничего не требуется. Могу еще весь список перечислить. Детям, больным, беременным, кормящим грудью, находящим в тяжелой работе или на государственной службе, в частности, военной, в тюрьме, в больнице, пост ослабляется. Да, да, еще престарелым, которые уже теряют такую естественную крепость. Потому что пост – это не еда. Пост – это есть воздержание. Еда – это есть только один из компонентов поста. Причем больше относящийся к детям. Но я имею в виду к детям во Христе. Если человек никогда ни в чем удержу не знал, то нужно начинать, конечно, с удержу в пище. Вот, но главный удерж должен быть не от пищи, а от зрелищ, от ощущений, от своего языка, от осуждения, от нескромных взоров, от гнева. Вот что нужно удерживаться-то, понимаете? Что лучше, поругаться с кем-то или колбаски съесть? Да лучше кровавым мясом питаться и не ругаться, чем ругаться и пить воду и есть черный хлеб. Другое дело, что тот человек, который не способен сидеть на хлебе и воде, он не сможет не ругаться. Потому что если он не сможет сделать такого простого, он не сможет сделать и посложнее. Но человек, который по немощи вынужден там лекарство молоком запивать, или там есть молочную кашу, или ему прописан, показан творог в силу того, что он, женщина носит в чреве ребенка, и нужно, чтобы кости образовывались достаточно крепкими, то в этом нет нарушения поста. Хотите верить, хотите нет. Но это есть устав Русской Православной Церкви. Алло, добрый вечер.
Вечер. Пожалуйста, ответьте на вопрос. А? Евангелие от Иоанна, глава 4, 21-22 стих. В разговоре с Самарянкой у колодца Иисус говорит: «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся». Ибо спасение от иудеев. Вот как понять спасение от иудеев? Ведь не только потому, что Иисус Христос был сам иудей, очевидно. А вот в наше время как это?
Понятно. Господь Иисус Христос в данном случае имел вот что в виду. Что Мессия, Спаситель, придет не к самарянам, а к иудеям. Потому что у самарян было повреждено учение о едином истинном Боге. Поэтому они, как мне помнится, может, я ошибусь, и тот, кто лучше этот вопрос знает, меня поправит, но вряд ли это так существенно, что некоторые элементы язычества вошли в самарянское учение религиозное. И поэтому, конечно, Христос сказал, что спасение от иудеев, именно имея в виду, что только закон и пророки имеют силу истины, потому что это есть книги богодухновенные. И именно иудеи содержали истинный закон Божий, а самаряне во многом отступили от него. Вот что он имел в виду. Ну а теперь совершенно другая эпоха. Теперь мы можем сказать, что спасение от нового Израиля, который есть Церковь Божия, которая содержит истинное учение об истинном Мессии, который есть Христос. Так что вот какое можно предложить толкование этому месту. И это, собственно, действительно так, потому что спасается человек не исполнением каких-то правил, там колбаска, творожочек, ряженочка, гематогенчик. Вот, совсем не этим, понимаете? Это все Ветхий Завет. Это все только детоводитель ко Христу. А спасает единственно благодать Божия. Вот когда она приходит к человеку, Царю Небесный, Утешитель приходит, и он очищает человека от всякой скверны и спасает его душу. Только таким образом. Пока Дух Святый Утешитель не придет к человеку, то душа спастись не может. Потому что человек не может избавиться сам от греха. его может избавить только сам Господь своей благодатью. Поэтому цель христианства – это не есть поменьше колбаски, ряженки, йогурта, яиц, сырку голландского. Не в этом христианство состоит. Хотя эти вещи как упражнение необходимы. А в том, чтобы достичь любви, как совокупности всех совершенств и благодати Божией, которая его, человека, очистит. Ну, а как этого достигать, написано в Евангелии и в книгах святых отцов. У нас есть звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, дорогой наш батюшка.
Здравствуйте. Дорогие наши слушатели.
Очень мы вас любим. Спасибо вам за вашу заботу о нас. Батюшка, скажите, пожалуйста, что такое неразумный пост? И как, чтобы не нарушить ничего и не повредить ни себе, и вот как его правильно выполнить? Храни вас Господь.
Ну, в самом вашем таком названии, это, конечно, не святоотеческое определение, неразумный пост. Это всегда пост сверх меры. Вот надо обязательно знать свою меру, потому что современное состояние здоровья людей таково, что не всегда они могут ту норму церковную поста, которую установили еще в древности, а этот пост, он таков, что рыбу мы вкушаем только в субботу и воскресенье, и в другие праздники, когда совершаются полиилии. Ну, например, вот завтра, когда память апостола Матфея, например, или вот другой какой будет праздник, когда совершается большая церковная служба, тогда разрешается. А в остальные дни без вкушения рыбы, ну, и понедельник, среда, пятница, даже без растительного масла. Вот. Но это в древности люди были здоровые, и поэтому такая мера поста общая была довольно широко распространена. В современных условиях, конечно, для многих это невозможно. И вот нужно совершать разумный пост, может быть, даже с доктором посоветоваться, ну, имеется в виду, который понимает цель поста, для того, чтобы делать некоторую такую ослабу. Вот. Поэтому нам нужно тем людям немощным, известное в пище можно давать себе послабление, а усердствовать в основном в духовных упражнениях. Вот, коими являются, например, молитвословие. Можно в течение поста взять себе дополнительное молитвенное правило, которое обычно в обычные дни нам не удается совершать. Вот. Или, например, взять какой-нибудь себе такой обет во время поста, прочитать какую-нибудь книжку душеполезную, которую мы откладывали часто на потом, именно вот ради духовного подвига. Вот потрудиться для этой пользы. Очень хорошо, и это будет правильно, постом особенно оглядеться вокруг, всех ли мы больных, которые нуждаются в нашем посещении, посетили. И постом это обязательно совершить. Вот. Кто, у кого нет правила читать Священное Писание постоянно, нужно постом постараться в этом поусердствовать. Вот, и так во всем. Потому что цель поста не для того, чтобы только лишь чрево утеснить, но все. И очи свои, и уши са, и, так сказать, органы вкуса и так далее. Поэтому нужно стараться и попроще есть, и меньше бывать на всяких развлечениях, которые не сулят нам духовной пользы, и так далее, и так далее. Я имею в виду, ну, всякие такие дни рождения, там, увеселения. Вот, а потратить это время для приобретения таких духовных навыков. Вот это будет пост разумный. А неразумный – это когда вот мы что-то вот обязательно хотим выполнить во что бы ни стало устав, и из-за этого, к сожалению, ослабляем и свой организм, и впадаем и в уныние, а может быть, некоторые в болезни, доводятся до головокружения или до полностью. Бывает такое, к сожалению, наблюдать. Человек расстраивает так свое здоровье, что не в состоянии даже ходить в храм. То есть это вот главные признаки неразумного поста. Поэтому да не будет с нами этого. Можно, и это сам устав разрешает нам такие отступления по нашей немощи. Ну, надо так, чтобы это не было такого, что, воспользовавшись немощью, мы уже, так сказать, полностью нарушаем. А то некоторые говорят, что вот я больной, мне, дескать, нужно мясо есть. Это совсем не обязательно. Хотя бывает, вот там, при диабете, например, вот такая ситуация возникает, что мясо как бы необходимо. Но не настолько, чтобы есть его, допустим, ежедневно. Поэтому даже если в обычные дни постоянчик вкушает, нарушая даже среду и пятницу, то постом можно и здесь сократить. И вот это малое вменится нам в пост. Поэтому вот Бог вам в помощь. Алло, добрый вечер.
Алло.
Слушаем.
У меня такой вопрос. В книге притчи Соломона есть такие слова. Если грешник не согрешит, то он не сможет уснуть. И действительно, в жизни, вот, допустим, моей, бывают такие случаи, когда хочется как-то разрядиться или кого-то осудить, даже причем после причастия. То есть, как бы, вот, готовишься перед причастием, как бы, напрягаешь свой ум, все. А потом, как причастишься, сразу наступает такая слабость, и хочется как-то разрядиться. И второй вопрос. Как вы относитесь к книге Олега Платонова «Жим за царя» или «Правда» в Григории Распутине? Спасибо.
По поводу того, что хочется, это не всегда нужно исполнять. Потому что одному хочется поспать, а другому кому-нибудь в зубы дать. Не надо обязательно, если хочется, то следовать своим желаниям. А стараться хотя бы мысленно проследить. Вот мое желание, это, собственно, к чему меня приведет. Поэтому, да, грешник пока не согрешит, не уснет. Но это говорится о человеке, который действительно грешник и хочет таковым стать и быть, и так далее, и так далее. Ученики Христовы, если мы с вами таковыми являемся, мы должны быть грешниками кающимися. То есть это человек, который осознает себя грешником, но хочет греху сопротивляться. Поэтому всегда грех начинается с желания греха. Так не бывает, что человек сразу вот шел-шел-шел и вдруг раз и украл. Нет, сначала возникает желание вот это иметь, то, что мне не принадлежит, и так далее, и так далее. Потом уже само действие. Поэтому независимо от того, причастились вы или это был такой день, когда вы не причащались, конечно, следовать желаниям, если они греховны, особенно расслабиться, разрядиться. Это такие желания очень опасны. Мы должны отдыхать в молитве, отдыхать в духовном делании. Отдыхать, упиваться и нужно только благодатью Божией, нам позволяется, христиан. Поэтому в этом нужно следовать нам, основоположнику нашего спасения, Господу Иисусу Христу, и всем святым угодникам Божьим. Вот поглядеть, как они подвязались. Потому что цель христианской жизни – это не расслабление, вот, а наоборот, собирание себя в струнку. Вот. Теперь по поводу второго. Я эту книжку не читал, и поэтому не могу, так сказать, достаточно убедительно о ней как-то выразиться. Но слышал, что писатель Олег Платонов каким-то образом, не знаю, правда ли нет, не могу точно сказать, но вроде бы, пытается в своей книжке реабилитировать вот Григория Ефимовича Распутина. Был такой персонаж отечественной истории. Такого фигура такая незначительная, но такая знаковая. Потому что, ну, как такая надувная фигура. То, что о нем больше говорили, чем он производил каких-то действий на исторической сцене. Вот, и вроде бы вот Олег Платонов его каким-то образом как-то с большей почтительностью, чем он того заслуживает, как персонаж. Конечно, как человек, которого убили, он всякого сожаления достоин. Вообще, это, конечно, зверское было дело, совершенно с христианской точки зрения, неприличное, безобразное, вот, и не имеющее, в общем, оправдания, потому что заповедь есть Божия, не убий. Как бы человек не был неприятен, все-таки такие вещи употреблять негоже. Хотя иногда и стоило бы, вот, чтобы какие-то люди и вроде бы исчезли с исторической точки зрения. Но это наш суд человеческий. Вот мы не должны так поступать. Вот. Но вроде там вот он пытается какие-то найти достоинства в этой фигуре. Вот. Ну, если вы желаете узнать мое мнение вот об этой тенденции, опять же, повторю, если она там есть, то я с этим категорически не согласен. Сам Григорий Ефимович мне абсолютно неприятен. Ни как псевдо-старец, ни как вот какой-то мистик, ни как политический деятель и так далее. И так далее. Вызывает у меня отвращение. Может быть, тоже не совсем христианские чувства. Вот. Ну, вот так я весьма ему сочувствую вот этой такой гибели. Вот. Ну, как-то особенно жалеть вот о нем, как о каком-то великом человеке, как-то у меня моя душа к этому не поворачивается. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Объясните, пожалуйста, 20 стих, глава 24 от Матфея. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Зимой, наверное, холодно, а почему в субботу?
Дело в том, что апостол Матфей, как все исследователи Нового Завета подчеркивают, писал свои Евангелия, обращаясь преимущественно к христианам из иудеев. Иудеи и в те древние времена, да и теперь многие религиозные иудеи весьма чтят день субботный. Само слово «суббота» по-еврейски «шаббат», значит, день покоя. Именно для того, чтобы не нарушать этот день. Потому что это бегство, которое в субботу совершается, оно будет осложнено всяким таким регламентом. Вот что можно взять, что не взять, и производить какую-то работу и так далее, и так далее. У нас тоже там существовали благочестивые обычаи, там какие-то виды работ, допустим, стирка в воскресенье не производилась, считал, что нужно это отложить на более день такой менее значимый в нашем таком церковном быту. Вот. Так что это такая традиция пришла к нам вот из древности. Так, именно почтить праздник. Вот. И также и здесь имелось в виду именно это, потому что евангелист Матфей обращался по преимуществу к иудеям. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго. До свидания.
Вы слушали программу из архива «Радио Радонеж». На вопросы радиослушателей отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.